ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय .343. Итак, у нас сегодня Шримад Бхагавад-гита, 3 глава, Карма-йога, текст 43. Санскрит. Авам бутхе парам бутва самстабхятманам атмана. Джахи шатру махабахо камарупам дурасадам. Эвам. Так. Будхи. Разума. Парам. То, что выше. Бутва. Осознав. Самстабья. Усмирив. Атманам. Ум. Атмана, одухотворенный разумом. Джахи, покори. Шатрум, врага. Махабахо, омогучурукий. Камарупам, принявшего образ вожделения. Дурасадам, труднодоступного. Перевод стиха. О могучурукий Арджуна, осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума, погруженного в сознание Кришны, и таким образом духовной силой побороть своего ненасытного врага вожделения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Это последний текст в 3 главе. В 3 главе Бхагавад-гиты указан путь к сознанию Кришны, обрести который может тот, кто осознал себя вечным слугой Верховной Личности Бога и перестал считать себя конечной целью, своей конечной целью пустоту. В материальной жизни нами движет вожделение и желание господствовать над материальной природой. Стремление к господству и чувственным удовольствиям – величайший враг обусловленной души. Но с помощью метода сознания Кришны мы можем обуздать материальные чувства, ум и разум. При этом вовсе не обязательно прекращать всякую деятельность или внезапно отказываться от выполнения своих обязанностей. Постепенно развивая в себе сознание Кришны, мы поднимемся на духовный уровень и выйдем из-под власти материальных чувств и ума. Сделать это можно только с помощью разума, всегда устремленного к истинному «Я». Таково основное содержание этой главы. Пока человек не достиг духовной зрелости, он склонен предаваться философским изысканиям или искусственно пытаться обуздать чувства с помощью так называемой йоги. Однако ничто из этого не поможет его духовному развитию. Необходимо, используя высший разум, развить в себе сознание Кришны. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 3 главе Шримад Бхагавад-гиты, который называется «Карма-йога» или «Выполнение предписанным шастрами обязанностей в сознании Кришны». «Эвам бутхи парам бутва самстабхья атманам атмана джахи шатру махабахо камарупам дурасадам». О могучий руки Арджуна, осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума, погруженного в сознание Кришны, и таким образом духовной силой побороть своего ненасытного врага – вожделения. Карма-йога, 3 глава, текст 43, последний. Итак, этот стих ключевой. Если человек хочет достичь совершенства, то вот здесь сказано, как это сделать в этом стихе. Потому что только одно препятствие к совершенству у человека. Главное, из которого проистекает много-много-много других бесконечных препятствий. Внутри меня самого как личности, в других людях тоже есть препятствия для меня. Друзья, враги, понимаем, не понимаем. Препятствия на каждом шагу. Но причина одна, описываемая здесь. Это шастра Бхагавад-гита. Она описывает корень, суть всего. Причину. Если мы говорим о страданиях, нужно знать причину. Если мы говорим о счастье, нужно тоже знать причину. Какой толк говорить о чем-то еще? Если мы не знаем причины счастья, причины страдания, мы ничего не знаем. Какова же истинная причина? Здесь говорится, что истинная причина в каждом человеке находится. Страдание. В каждом из нас. Это вожделение. Враг ненасытный, говорится. Он толкает нас к вредоносной деятельности, греховной деятельности, бесполезной деятельности. Помимо даже нашей воли. Хотим мы или не хотим, эта сила заставляет нас действовать в этом направлении. Арджуна об этом спрашивает здесь, что же это за сила и как ее победить. И во второй главе, в предыдущей главе, Кришна объяснил Арджуне, что есть отличие материи и духа. Если ты понимаешь это отличие, ты не должен скорбеть, не должен унывать, потому что дух вечен, не унывай. Душа, она совершенна по своей природе. Ты унываешь, потому что думаешь о материальном, о временном, о неустойчивом. Вся материальная жизнь – это приобретение и потери, чередование. Мы все приобретаем, чтобы потерять или отдать это уже. Но так или иначе, мы не можем вечно пользоваться материальной природой. Если мы потеряем, не отдавая, а теряем, мы страдаем. И желаем постоянно того, чего не хватает у нас. Мы всегда пребываем в этих двух состояниях. Желание и скорби, желание и скорби, желание и скорби. Значит, мысли о материальном. Таков результат, таково состояние ума и души у тебя будет. Скорбное, печальное. Иногда ты будешь сильно радоваться, иногда будешь сильно страдать. И будет это чередоваться. Счастье, несчастье, как зима и лето. Здесь говорится о том же самом, но по-другому. Послушайте еще раз. Да, материя и дух, мы поразмыслим и скажем, есть разница. Я понимаю, о чем вы говорите. Факт. Я могу жить без пальца, без руки. Я не рука. Я пользуюсь как бы телом. Я могу понять до какой-то степени, что есть различия. Есть опыты клинической смерти, когда люди вне тела осознают свое существование или во сне. Мы тоже не отрицаем себя с этим телом. Я могу на что-то опираться и как-то понять, о чем речь идет. Но а здесь говорится о чем-то более важном. Недостаточно такого понимания. Нужно осознать свое превосходство над этим материальным телом. Сейчас мы порабощены желаниями тела. Мы не в состоянии управлять этим потребностями тела, чувствами, желаниями тела. Если желудок приказывает есть, мы должны есть. Если тело приказывает спать, мы должны спать. Не думайте, пожалуйста, что это мои планы развлечения в этом мире. Это мой выбор есть. Да нет, у меня нет выбора не есть. Я обязан есть. Я боюсь не есть, потому что я умру с голода. Но мне кажется, это мой вкус жизни есть. Да я вынужден это делать. Спать. Если вы не будете спать, что? Вы будете просто страдать, опять же. Спать нужно. Вот такие настойчивые давления мы испытываем на себе, как еда, как сон, как сексуальные половые стремления, желания, вот эта сексуальная энергия, вожделение, здесь говорится, она очень могущественна. Она заставляет вступать в отношения даже с животными, говорится в некоторых разделах шастр. Так сильно, что человек иногда вступает в связь с животными. Сейчас этим никого не удивишь, я думаю. У нас люди современные. С Современное означает, что много денег и много секса. Вот и все современное. Вот весь прогресс. Прогресс значит больше секса и больше денег. И больше свободы в этом направлении. Но это делается потому, что мы испытываем давление, вожделение. Не думайте, что это наш выбор. Прогресс – это слабость. Поскольку трудно быть выше вожделения, мы говорим, я пойду путем исполнения желаний этих. Это будет прогресс, мой прогресс. Видите, как мы прогрессируем? Вожделение говорит, делай это. Хорошо, я делаю это. Не нужно стесняться. Устрани все эти препятствия. Не придумывай какие-то там, совесть и прочее. Надуманные вещи. Это естественно. Делай. Наедине или при всех, или как-то еще. Ну, развивай культуру. Раньше это бы, знаете, было средние века, люди были темные, они стеснялись, но сейчас там люди современные, чего стесняться-то? Делайте. Знаете, как животные живут? Не стесняются ничего. Будем учиться у животных. Поэтому говорится, это путь к животному существованию, вожделение, заставлять человека быть животным, мыслить как животное, действовать как животное. Ведь человек создан изначально для любви к Богу. А вещи созданы, чтобы ими пользоваться. А сейчас все наоборот. Почему? Вожделение. Все наоборот. Потому что вожделение. Поэтому вопрос Арджуна ставит. Эта сила тянет меня к греху, не куда-то еще. Если у нас есть здравый рассудок, мы сможем с этим согласиться. Конечно, вожделение тянет к греху. А куда же еще? Ну а куда же еще? Если отпустить его на волю, этого джина, он все разрушит, всю нашу жизнь разрушит, жизнь других людей. Да, на самом деле, мы скатимся до скотского состояния просто. Поэтому Кришна объясняет, что, как вожделение победить. Ты должен осознать свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, потому что именно в них находится вожделение. Чувство. Например, глаза. Человек смотрит на объекты чувств, и у него пробуждается возбуждение. Автоматически. Любой мужчина, если внимательно рассматривает красивую женщину, у него появляется возбуждение. Автоматически. Он не знает, как это происходит. Он может сказать, я возбуждаться не буду, какие проблемы? Но это то же самое, как сказать, я пьянеть не буду, выпью стакан водки, пьянеть не буду, обещаю. Невозможно. Это влияет гуна, вожделение пробуждается. Просто потому, что человек соприкасается с объектами чувств, созерцает их. Так вот просто все устроено, это автомат. Чувство. Значит, чувства осквернены вожделением. Мы смотрим, а потом думаем в этом направлении. А можно думать как-то иначе? Можно. Ведическая культура говорит, как это делать? Смотрите на женщину. Думаете, чья-то жена, чья-то мать, чья-то дочь. Вот как хорошо, смотрите. Уже чувства не возбуждаются. Но мы не привыкли так думать. Какая мне это чья она жена? Она красивая. Мне нравится смотреть на нее. Это вожделение. Знаете, вожделение, мы забываем об истинном положении живого существа. Мы думаем, это же мое живое существо. А Кришна говорит, это мои частички. Не присваивай себе это. Ну уж никак, знаете, уж не думал, что Кришне. Ну ладно, чья-то дочь, что я соглашусь. Чья-то жена, могу согласиться, нетрудно отбить. Но если Кришне принадлежит, то у меня нет никаких прав на это, простите, с этим трудно согласиться. Что это? Мы все принадлежим Кришне? Да, Кришне. Но как это увидеть? Это может увидеть тот, у кого чистые глаза, у кого нет вожделения. Здесь, оказывается, нет никакой моей собственности, если нет вожделения. Нет и жадности, нет чувства собственности. Говорят, это враг всего мира вожделения. Ненасытные желания, жадность, зависть исходит оттуда. И при этом они исходят, и они повелевают нашей жизнью, управляют нашей жизнью. С кем мы советуемся в своих поступках? С собственной завистью, собственной жадностью, собственными желаниями. Это моя жизнь, не так ли? Он говорит, это всепожирающий враг. Что самое удивительное. Сколько бы мы ни служили таким чувством ему и разуму, и вожделению, мы не получим взамен ничего, кроме страданий. Ну, представьте, вот вы кому-то служите верой и правдой, а в ответ получаете только оплюхи и удары кнута. И оскорбления. Вот какова жизнь. Чем больше мы служим вожделению, тем больше мы получаем страданий. А почему же мы ему служим вожделению? Если он такой враг. Все, я понял. Я прекращаю служить вожделению. Не откажу. Он говорит, помимо своей воли, он тебя заставит это делать. У меня есть разум, понимаете? Ну что, я не справлюсь, что ли? Я же понимаю, что ты чужая жена. Ну все, понял. Нет, нет, вы не справитесь с этим. Знаете почему? Потому что чужая жена интереснее собственной жены. И с этим интересом вы не справитесь никак. Без Кришны. Пока не вы поймете, что это частичка Кришны, вы не справитесь с вожделением. Однако, если чувство, ум и разум занят служению Кришне, здесь Прабхупада говорит, мы избавляемся от этого врага легко. Не влияет. Чувство сравнивается с ядовитыми змеями. В этом примере. Как проводники вожделения. То есть, что это? Сам по себе змея не так уж опасна. Она вообще не опасна. Даже кобра. Опасен ее яд. Зубы ядовитые. Она делает бросок не смертельный сам по себе, но укус смертельный, яд смертельный. Вот это чувство, они не опасны, но там есть вожделение. И вот мы смотрим, и возбуждение, яд пошел, опьянение. А знаете, что такое опьянение? Мада. Бывали случаи, бывают случаи, не то, что не бывали, бывают случаи, когда отец пьяный насилует собственную дочь. Не такие уж редкие истории. И дочь говорит, отец, ты что делаешь? Я твоя дочь. А он пьяный. Он не может понять эту вещь. Не то, что чья-то дочь, моя дочь, понимаете? Но он пьяный, у него разум замутнен. Это называется мада. Вожделение приводит к сумасшествию. Излишнее вожделение человек уже не различает, кто чья дочь, чья жена, чья там мать, какая мне разница. Он даже не может понять, что корова мать убивают ее на бойне и съедает. Собственную мать. Он не может понять такую вещь. Представьте, он теряет разум. Мада, он становится сумасшедшим. А потом он плачет и говорит, откуда все эти страдания? Сколько в мире несправедливости, куда Бог смотрит. Когда он испытывает боль, вожделение заставляет его обвинять других в этой боли, других, вот эти объекты чувств, вот эти, вот, которым я доверял, любил, присваивал себе, считал, что это мое, любимое. Они же мне такую боль приносят, смотрите. А потому что никто не хочет быть ничьей собственностью. Даже под предлогом любви. Люди любят друг друга. Есть такое. Но они не хотят быть просто какой-то собственностью. Они хотят оставаться свободными, иметь доверие, свободу в действии, в своей жизни. А как их дать свободу, если у них вожделение? Они не дают друг другу свободу, потому что не доверяют. У каждого есть нечистые мысли. Они прекрасно это понимают. Даже близкие люди прекрасно понимают. Отпусти этого ребенка на улицу, и с ним непонятно, что будет. Ведь он там встретится с какими-то наркоманами, с проститутками. И точно. Он деградирует, это мой сын или дочь. Я боюсь за него, потому что там есть вожделение. Каждый знает это. А куда этот муж собирается? И почему он так поздно пришел? Я беспокоюсь, не обманывает ли он меня? Почему? А я знал, у него есть вожделение. Я видела это. А что с моей женой? Она что-то скрывает от меня. Похоже, что-то там тоже нечисто. Почему? А я тоже знаю, что у нее есть вожделение. Интерес к другим мужчинам. Я знаю это. Все знают об этом. Все не доверяют друг другу. Всем нужны документы, выдать сертификат. Где был? Как это называется? Справка? Свидетельство? С печатью. Мы в таком мире сейчас живем, что все нужно подтвердить документально. Если вы скажете, вам никто не поверит на таможне. Или в каком государственном учреждении, тем более никто в нас этого верить не будет. Давайте представьте документы с печатями, вы заверите все, потому что у каждого есть вожделение. Никому нельзя доверять. Это стало нашей культурой. Но здесь говорится, что ты цивилизованный человек, Арджуна, ты арий. И ты должен превзойти вожделение, подняться над умом, над чувствами, учиться управлять, повелевать ими. Никакого вожделения. Прабхупада говорит, если вы обуздали язык, у вас есть все шансы обуздать гениталии, победить вожделение. Потому что язык – стимулятор. Речь и вкус. Это и стимулирует наши сексуальные отношения. Собственно говоря, они начинаются с языка, а люди начинают разговаривать. И потом угощают друг друга чем-то. Это стимуляторы. А потом возникает другой позыв уже, следующий шаг. То есть язык, желудок, гениталии на одной линии, они этим пользуются. С языка начинается, гениталиями заканчивается отношение. Прабхупада говорит, если вы язык можете контролировать прасадом и говорить о Кришне, у вас есть все шансы обуздать все, вожделение победить. Он говорит это ученикам на прогулке на утреннюю джугу. И там же присутствует ученый доктор Патель, индус. Санскритолог и прочее, он знает шастры. Он тоже как святой человек по-своему. Он говорит, Прабхупада, не так просто. Я, смотрите, я живу как саньяси вообще. Я язык держу под контролем. Я никакие глупости не говорю. Я цитирую шастры, я говорю какие-то лекции даю. Я ученый человек. Занимаю свой интеллект каждый день. Пищу принимаю как саньяси, я смешиваю все вкусы вот так вот в одну. И ем. Не наслаждаюсь отдельно вкусом. Если мне что-то вкусное дают, я все это смешаю и съедаю. Чтобы не наслаждаться слишком язык. Саньяси так есть. Я видел. На парикраме нам давали кичери, а потом ладу. Ладу – это очень вкусно. И мы ладу откладывали в сторонку от кичери, чтобы не смешивалось. Кичери съедали до конца, а потом брали за ладу. А рядом сидел Локанат Махарадж на парикраме. Мы там все вместе были. И Махарадж, и обычные преданные. Он сидел, ему тоже два ладу, кичери. Он все это смешал и стал есть. Саньяси не должен наслаждать свои чувства слишком. И это, говорит, доктор Патель Шри Прабхупаде, и тем не менее, говорит, я испытываю вожделение, когда думаю или смотрю на противоположный пол. А вы говорите, язык обуздал, и я обуздал язык, смотрите, я управляю. Но вожделение остается. И Прабхупада говорит, да, это сказано в шастрах. Если мужчина даже на картинку женщины посмотрит, будет возбуждение. Даже на клочок ее белья. Вот даже я не держу белье, а все уже чувствуют. Очень сильно действующее. Даже если представить, уже будет вожделение, смотрите. Факт. Это написано в шастрах. Что даже тень, если женщину вы увидите, почувствуете вожделение. Не говоря уже о касаниях, что-то еще. И Прабхупада говорит, да, доктор Патель, так написано, но мы должны быть обучены. Что делать в этом случае? Вожделение испытывает каждый здоровый человек. Это признак здоровья, что вы нормальны. Ну, не патент, не... Ну, то есть вы обычно физически здоровый, нормальный. Вы чувствуете вот эти вещи, вы знаете их, да. Испытывает. Но зачем же нам образование? А, вот именно для этого нужно образование. Чтобы не поддаваться под влияние этого чувства, а использовать его по-другому. Это есть наука, это есть образование настоящее. И Прабхупада говорит, что нужно делать, когда видите красивую женщину? Учеников спрашивает. Все думают, что же нужно делать? Вот точно чувствуем, что что-то делать надо. Но неудобно при Прабхупаде говорить, что нужно делать. Но Прабхупада сказал, ничего. Вот этому обучайтесь. Вы видите красивую женщину? Чувствуете, что она красивая? Да, вы видите и чувствуете. Но что нужно делать? Ничего. Вы видите кучу денег у кого-то? Что нужно делать? Ничего. К страсти постарайтесь быть равнодушной. Вы превзойдете страсть таким образом. Вот. Научитесь такому нейтралитету. Хотя бы раз в день. Раз в день почувствуйте это. Что вы нейтральны к этому. А что значит нейтральный? Вы не строите планов на этот счет. Вы смотрите, но занимаете нейтральную позицию. Вы чувствуете, но занимаете нейтральную позицию. Никаких планов на этот счет нет. Как наслаждать свои чувства? Потому что все планы нашей жизни исходят от созерцания объектов чувств. Люди смотрят друг на друга. Это их обычная культура. Даже особенно на незнакомых приятно смотреть. Поэтому идут в незнакомые места, на какие-то вечеринки, там много незнакомых людей. Даже если они муж и жена, они все равно идут туда, где много других мужчин и женщин. Это сильнейший стимулятор для их материального прогресса. Там они смотрят, то, как одет, какие платья, какие костюмы, какие машины, сколько денег, какие там, какая роскошь и прочее. И потом они планируют, у них планы возникают автоматически. Хочу так же, хочу больше, хочу так же. Чем больше таких вечеринок, чем больше такого общения, тем больше этот стимул дает импульс для того, чтобы достигать новых материальных результатов, новых каких-то моделей машины, новых костюмов, новой одежды. Это гонка, 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 все забито. Пошли выбирать брюки мне в Москве как-то. На программу, на публичную. Выяснилось, что брюк нет в тхоте нельзя, нужно было в брюках. Нет брюк приличных. Все ниже пупа. Абсолютно все брюки ниже пупа. Я говорю, ну как я в таких брюках буду давать лекцию? Новым людям. О вожделении и прочее. Неприличная как-то. Не было для меня одежды, смотрите. Ну, что-то нашли все-таки там в каком-то магазине допотопном уже, нецивилизованном. Какие-то вещи, которые никто не покупает. Итак, одухотворенный разум здесь описывается. Он может быть таким сильным, могущественным. Что такое одухотворенный разум? Например, вы чувствуете материальный пример. Мужчина и женщина, они чувствуют отношения, муж и жена, у них любовь. А ребенок, он видит, что они любят друг друга, но не понимает, как это они любят друг друга. Он по-другому это понимает. Но он подражает с другими детьми, тоже играет в любовь, тоже наряжается. Тоже общаются, тоже делают как взрослые. Когда взрослые это видят, что они делают? Они смеются над этим. Это называется одухотворенный разум. Если вы обретаете одухотворенный разум, вы смотрите на всю эту вот, в этот театр материальный, грандиозный, и просто смеетесь. Как люди играют в счастье, а на самом деле страдают. Ровным счетом никакого вкуса счастья не испытывая. Вожделение лишь – это сильное возбуждение. Вот и все. Очень просто. Поднимитесь на крышу высотного здания и встаньте на край крыши. И вы почувствуете возбуждение сильнейшее. Вот и все. Вот и все их наслаждение. Вот потому не лезут туда, как сумасшедшие. На этих дельтапланах, парапланах разбивают себе головы. Но ради минуты этой счастья, знаете, вот это возбуждение, крайнего возбуждения, опасности, знаете, вот адреналин, вкус адреналина. Они сейчас прыгают уже не с парашютами. Сначала парашют бросают, потом за ним прыгают. Если раньше это было что-то, знаете, шаг вот сделать такой, прыгнуть с самолета обычному человеку там с парашютом, это победа вообще. То есть теперь это что? Это цветочки. Вас сейчас обучают парашют, сбрасываете, потом смотрите и за ним прыгаете туда вдогонку. Должны догнать его, одеть, раскрыть парашют. Все нормально. Зачем это все? Адреналин. Итак, какую еще женщину не видел? К этим уже привык, уже никакого адреналина нет совершенно. А это вообще бомба. Адреналин. Они думают, что они счастливы. Если старик, допустим, испытает такое возбуждение, у него будет инсульт. У него лопнут сосуды. Поэтому не должен волноваться, нет, не должен смотреть. Вы думаете, откуда все эти умственные проблемы у старых людей? Потому что вожделение остается в старом теле. И оно разрушает их тело уже, потому что их тело слабое. Вот и все. Так что же такое вожделение? Это счастье? Это путь к разрушению. Это выход собственной энергии. Люди принимают за наслаждение. То есть выходит семя. И вот это вот выход, человек думает, счастье. Собаки думают то же самое, свиньи думают то же самое. Они повсюду свои семьи спускают, бегают туда-сюда. Туда. Только за этим бегают по всему городу. Заметили, у них нет другой обязанности. Кроме как найти, куда выпустить свое семя. Вот и вся забота. Это все говорит шастры. Я извиняюсь за такие откровенные вещи, но сегодня у нас такая тема. Специально для Омска. И не думайте, что вожделение уйдет когда-нибудь. Ну, то есть вы договор подпишете, что ты будешь, а потом уйдешь. Нет, не отпустит, это враг. Враг не уходит. Вот интересная психология врага. Вот друг может уйти, враг никогда вас не оставит. Он даже если уйдет, не забудет. Знаете, враг сильнее связан с нами, чем даже друг. То есть йога сильнее. Умственная связь сильнее с врагом. Если вы кого-то сильно любите или сильно ненавидите, связь практически одинаковая. Не думайте, что вожделение когда-нибудь просто вот оставит нас. Нет, Прабхупада сказал, что даже и в 70 лет вожделение продолжает существовать, присутствует в человеке. В 70 лет. Поэтому необходимо образование. Собственно, обучение заключается только вот в этом моменте. Главным, для чего все это обучение, все эти вот умственные нагрузки, философские темы, этика, культура, эстетика, семья, брак, духовность. Только для того, чтобы победить вожделение в человеке. И одухотворить его разум, дать ему истинную расу счастья внутри. Что он просто посмеялся над этими глупостями. Что я раньше всем этим занимался. Какая была глупость вообще. То есть было такое время, когда я не имел вообще никакого разума. А духотворенный разум, он могущественный. Он может сказать уму, хватит. И ум, опа, становится. Попробуйте сказать уму, хватит. Скажет, без тебя знаю, что хватит. Какое твое дело? Я живу в таких условиях, все это вижу. О чем я должен еще думать? Ты говоришь, хватит. У тебя образования нет, командуешь. Я изучаю мир, понимаешь, я опыт получаю, я прогрессирую. А ты говоришь, хватит прогрессировать. Они думают, что если мы будем удовлетворять свои чувства, мы же присытимся когда-нибудь, и когда присытимся, предадимся Кришне потом. Но к Богу обратимся. Нет, присыщенный разум не может обратиться к Богу. Он в скорби находится, в разочаровании. В скорби не познается это. В скорби человек становится беспомощным, Бог обращается просто за помощью, не для познания Бога, а чтобы просто реабилитировать себя, восстановить свои силы. Это совсем не то. Поэтому с молоду нужно постигать абсолютную истину. Не в старости. В старости мы уже ничего постичь не можем. В старости нужно уже уходить к Богу, а не постигать. Не теряйте время, говорится. Берегите честь с молоду. Не тратьте напрасно на вожделение. Этот путь никогда нас не приведет к счастью. Не верьте в это. Ни одного такого примера нет. Да посмотрите внимательно. И при этом не должен завидовать материалистам, которые наслаждают свои чувства. Вы идете с четками, контролируете чувства, а тут материалисты наслаждаются. Вы думаете, вот если бы я не был преданным, я бы мог с ними наслаждаться, а сейчас вот не могу. Не знаю, хорошо это для меня или хорошо, но я не наслаждаюсь, это точно. Кто самый несчастный в мире преданный? Это я. Я слишком рано пришел молодым в сознание Кришны. Вас мне преданные не попались, я пришел бы лет 90, нормально там. Последний год бы предался Кришне и все. Так невозможно, что предаться Кришне нужно жизнь посвятить. Ну, хотя бы последние лет 15-20, Прабхупада говорит. Отсчитайте, сколько вам жить. И 15-20 лет хотя бы оставьте в конце. Но мы не знаем эту дату, вот в чем наша проблема. Мы бы отсчитали, конечно. Все бы распланировали. И мы даже знаем, как бы распланировали. Именно 15 лет бы оставили. А и за 10 успею даже, ничего страшного. Это вожделение, а что с ним делать? Поэтому жизнь устроена так, что человек боится смерти, он не знает, когда она придет. Его пугают, и он иногда стремится к Богу. А вдруг ты умрешь завтра? Ой, вправду. Ну да, я тебе повторяю сегодня мантру. Почитаю книги сегодня, вдруг завтра умру, действительно. Одна женщина лезла под стол, когда вылезалась под стола, спиной ударилась за столешницу. А у нее там родинка была на лопатке. Она этого не заметила просто, забыла даже. Потом чувствует, как эта шишка кровоточит. Родинка кровоточит. Знаете, что означает? Меланома. Кровоточащая родинка, сочащаяся меланома. Она к доктору говорит, меланома. Значит, что за месяц все можно. Метастазы пойдут, все тело будет поражено. Все, конец. Что же делать? Молитесь, стала молиться. Чем-то она прижгла ее. Но это не была меланома, это просто была сорванная родинка. И только она поняла, что опасности нет, сразу бросила молиться. Мы заходили в Печерский монастырь под Псковом. Хорошее место, очень красивое. И там при входе не пускают женщин в брюках или мини-юбках. Выдают юбки. Такие юбки, которые оборачивают до пола. Нужно обернуться этой юбкой и гуляйте, женщины, пожалуйста. Потому что там монахи живут. То есть нельзя монаху беспокоить, они контролируют чувства, у них там безбрачие. И поэтому женщины говорят, вы должны вот одеться так и... Пожалуйста, проходите. И они ходят, и так хорошо всем. Так хорошо всем, когда все культурно. И они возвышают мысли там, молитву проникает, как бы все это чувствуют, начинают выносить, придут. Так хорошо в этом всем. Так хорошо. При выходе юбки снова снимают, они больше не нужны. И без юбок снова выходят туда. Какова наша культура? Она лицемерная, она двойственная. Она лживая, она эгоистичная. И общество людей идет на поводу всех желаний, которые только есть. Это называется светское общество. Пытается удовлетворить все эти желания, но невозможно это удовлетворить. Посмотрите, что происходит. Люди становятся пьяными, сумасшедшими, неадекватными, больными. То есть главный враг здесь говорится – вожделение. Ненасытный враг. Вы его ничем не удовлетворите, он нас все равно уничтожит. Сколько бы ни дали ему, он не удовлетворится, пока не уничтожит вас до конца. Это самая высшая эксплуатация, говорится. Прабхупада говорит, что проблема не в том, что есть Белый дом и Кремль, а в том, что есть вожделение. И это должны об этом думать в Белом доме и в Кремле. И только тогда наступит мир между Белым домом и Кремлем. Пока есть вожделение и жадность, невозможно мир. Невозможен. Здесь говорится, господствовать и наслаждаться, господствовать и наслаждаться, господствовать и наслаждаться. У Майи есть две руки, два инструмента для обусловленных душ. В одной руке пряник. Очень вкусный. Ну, конечно же, душа идет на этот пряник. Потому что у нас есть желание наслаждаться. У всех. Пуруша. Моя природа наслаждаться. Я вижу пряник. Куда же мне еще идти? К прянику, конечно. А в другой руке у нее спрятан кнут. И мы пытаемся откусить этот пряник. Мы даже чувствуем уже его вкус. Удар. Но мы настолько хотим наслаждаться, что терпим эти удары и продолжаем кусать пряник. И терпим эти удары и продолжаем кусать пряник. Это называется семейная жизнь. Пока есть вожделение, вот такое жалкое существование у нас. Ну, простите, ну как же быть? Семейная жизнь без вожделения не бывает. Не так ли? А вы думаете, для чего семейная жизнь? Чтобы избавиться от вожделения. Если нет брака, значит, все можно. А вот нет, брак нужен, чтобы ограничить вожделение. В браке долго о вожделении думать не будете. Первые брачные месяцы – все. А потом работать. На работу. Всю жизнь. Это брак называется. Нет, мы не хотим такой жизни, мы хотим наслаждаться. Нет, нет, нужно именно так. Работать придется, но не для того, чтобы удовлетворять снова вожделение, а для духовного роста нужно работать. Деньги нам нужны для духовного развития. Квартира нам нужна для духовного развития. Пища нужна для духовного развития. Одежда нужна для духовного развития. Все это нужно для духовного развития. Не для того, чтобы вожделение удовлетворять, а для духовного развития. Тогда это брак. Тогда вы победите вожделение. А иначе зачем брак вообще? Если хотите наслаждаться, зачем вступаете в брак? Идите и гуляйте куда хотите, да и все. Это же лучше. Для вожделения это лучше. Говорят, нет, вступи в брак, иначе в обществе будет беспокойство, хаос. Они уславливаются теоретически, что будет брак, а потом разводятся. Они обманывают таким образом себя и общество все. Почему? Потому что вожделение враг ненасытный. Например, кто-то хочет уйти от своей жены. Но не могу больше, все, надоела эта ведьма. Так называют или как? В Омске, я не знаю, как называют. Везде по-разному. Ну, вы знаете, как называют. Хорошо, это тоже предусмотрено шастрами. Хотите сменить ашрам? На какой ашрам хотите сменить его? На такой же? Вы осел. Можно на более высокий ашрам сменить тогда это. Тогда принимайте саньясу. Никаких женщин, все. Значит, вы осознали реальность материального существования. Если вы понимаете, что обладать женщиной – это недостаток знания, значит, вы познали все. Обладать не надо. Нет. Нужно заботиться. Но если вы заботитесь, разводиться не нужно. Но если обладать хотите как объектом чувства наслаждения, и выжимаете все соки из этого объекта чувственного наслаждения до капли, а потом, когда ничего нет, говорите, ведьма. Вы осел. Вы опасный тхинукасура. Есть просто, есть демон-осел. То есть осел – это вожделение, собственно говоря. Это демон тхинукасура. Поэтому, говорится, это ненасытный враг, и вы хотите служить ему? Этому врагу? Гита говорит, нет, победи его, возвыси над этим, Арджуна. Ты арий, тебе не нужно падать, деградировать. Ты способен понять, о чем я говорю, Кришна, без комментариев Шрила Прабхупады. Заметили, что Арджуна без комментариев Шрила Прабхупады понял Бхагавад-гиту. Знаете почему? Потому что когда он слышит эти строки, у него работает разум и ум в полную силу, он поглощен то тем, что он слышит, у него такие комментарии внутри, такие переживания внутри, что Прабхупада должен все это объяснить нам, что мы не слышим на самом деле этих слов, как Арджуна. Этой одной шлоки достаточно, чтобы освободиться из материального плена, говорится. Этой одной шлоки достаточно Бхагавад-гиты. Но нам нужны большие комментарии, изучить много еще вспомогательных вещей, чтобы прийти к этому решению. Мы много прочитали, но решения не приняли еще. Как жить? Что мы до конца еще не осмысливаем многие-многие вещи. Нам нужно... Почему? Вожделение. Сомнение означает. Где-то внутри я понимаю, да, я должен, но у меня нет потенции, нет возможности принять решение, победить вот эти вот мои желания внутренние, которые кричат очень громко и заглушают этот голос Бхагавад-гиты. Пока слушаю лекцию, вроде бы все ясно. Но на следующий день снова не ясно. Снова мой ум возвращается, мои желания возвращаются, все то же самое, сомнения приходят. Какая материальная природа, как же выбраться из нее? Прабхупада говорит, только сознание Кришны. Даже йога не поможет, хатха-йога не поможет. Даже вегетарианство не поможет. Можете стать вегетарианцем, можете изучить все асаны, можете изучить астрологию, аюрведу, питаться исключительно научно. Можете изучить семейные отношения, психологию мужчины и женщины, детей, семьи, и все. Не поможет, пока не победите вожделение, не сможете это осуществить. Вот в чем наша главная проблема. Знаний много, но мы не можем сделать ничего. Нам нужно сознание Кришны, одухотворенный разум, могущество внутреннее, счастье большое внутреннее. Это могущество значит большое счастье. И вот этим счастьем ты победишь это вожделение. Если вы на самом деле счастливы внутри, одухотворены, вас не привлекут объекты чувства на наслаждение. Для наслаждения не привлекут. Если вы видите, что какой-то объект очень взрывоопасный для чувств и ума, это для вас как раскаленная поверхность. Вы его касаетесь и тут же отдергиваете руку. Вот таким образом. Вот вы можете касаться, но тут же отдернете руку. Вы же не можете раскаленного долго касаться. А я думаю, это мое, это раскаленное. Я сгораю в огне вожделения, теряю разум. Вожделение полыхает, как огонь, говорится, для нашего разума, для нашего тонкого тела. И затем, это последняя шлока в третьей главе Бхагавад-гиты, карма-йога. И духовной силой нужно победить вожделение. Хорошо. И четвертая глава называется «Божественное знание», то есть духовная сила. Что же это за такое духовная сила, которая может победить даже вожделение? Вот так, последовательно, стих за стихом, глава за главой, раскрывается все глубже и глубже эта тема. Но Прабхупада в комментариях чаще всего повторяет вывод. Развивать нужно сознание Кришны. Развивать нужно сознание Кришны. Это вывод всей Бхагавад-гиты. Манмана бхава манбхакто. Думай обо мне, Кришна говорит. Предайся мне, он говорит. И все. И ты под защитой. Я тебя сам лично защищу от всех грехов. Никакое вожделение тебя не уведет. Не беспокойся. Я буду рядом с тобой. Оно не имеет силы в моем присутствии. Есть хозяин и собака. Такой пример. Если вы захотите прийти в дом Гопешвари и Гауру Прии, то там есть собака. Попробуйте, ничего не получится. Пес знает свое дело. Опасен. Большой волкодав. Порвет. И даже если вы имя его знаете, он еще больше разозлится. Неподкупный пес, я знаю, он чистый преданный. Очень любит своих хозяев. А если вы закричите «Гаура Прия!», она увидит, скажет: «Ну-ка, в будку, Бобик!». И Бобик такой большой, свирепый, в будку, все. И на замок, раз, все, пожалуйста, проходите. Не опасен Бобик, видите, оказывается, в присутствии Гаура Прии. В присутствии Кришны эти желания не опасны. Поэтому давайте жить, как будто бы Кришна присутствует в нашей жизни. У нас есть желание, давайте для Него это все сделаем. Мы что-то хотим, давайте сначала Ему это предложим. Это называется одухотворенный разум. Мы пользуемся Кришной, не объектами чувства наслаждения, а Кришной. Пища, предложенная Кришне, это уже не объект чувства наслаждения для языка, а это прасад. Хотите носить красивые одежды? Опасно это. Но если вы предложите Кришне на алтаре, можете носить прасад. Не так опасно. Не опасно. Есть же люди, которые хотят модно выглядеть. Ну что с ними делать? Берете эту одежду, прямо на алтарь Кришне предлагаете. Потом носите, как Махапрасад. Но вы же будете помнить Кришну. Вот такой простой метод, смотрите. И можно победить вожделение, можно свои желания привести в порядок, в гармонию. Это сознание Кришны, Прабхупада говорит. Все, вы будете свободны. Вожделение, как энергия, тоже исходит от Кришны, но в чистом виде, как прямо, любовь. А только соприкасается с гуной страсти, становится вожделением. Вот молоко коснется кислоты и створаживается. Вот таким образом. Уже другой продукт совсем. Совсем другой вкус, другие качества. И также это према, когда соприкасается с гуной страсти в человеке, она трансформируется в отвратительное вожделение с другим вкусом, с другим назначением совсем. И теперь при помощи одухотворенного разума мы можем заново вернуть этот вкус из вожделения к преме. Это обратимо. Если в случае с молоком простокваши необратимо, то в случае с вожделением обратимо. Поэтому говорится, когда вы победили вожделение, то ум и чувства – это ваши друзья. Они вас больше не обманут. Все. Вы можете просто пользоваться чувствами, умом и разумом, и вы вот эту чистую любовь проецируете, и вас не обманут никакая майя, нет обмана. Не нужно любить материю как таковую. Она безлична и мертва. Не нужно проявлять любовь на материю, даже если это она в форме красивой женщины. Материя. А это все-таки материя. А нужно полюбить душу. Вот это према. К телу автоматически будем относиться правильно. Не нарушим ни одного закона. Если вы любите Бога, вы не нарушите ни одного закона. Вы свободно делаете, что хотите. Если свободно от вожделения. Итак, Прабхупада говорит, вожделение чувствуют даже возвышенные мудрецы, но они знают, как с этим быть. Никто не идет на поводу вожделения из разумных людей. И был случай, когда Прабхупада давал в Пандале большую лекцию в Индии. Там было 30 тысяч человек, что-то такое в Пандале. И в конце всего этого зал встал и аплодировал Прабхупаде бесконечно просто. Овации были. Я думаю, что индусы утренне могли оценить, что сделал Прабхупада до некоторой степени. Что никто до Прабхупады такого не мог сделать. Поэтому они просто встали, они плакали, они хлопали в ладоши, они кричали, были овации, что это была просто победа. Что духовная культура, она будет распространяться теперь по всему миру. Прабхупада соединил мудрость Востока и богатство Запада. Это никому не удавалось сделать. За последние многие тысячи лет не было ни одного примера в истории после римлян, чтобы кто-то с Востока привез на Запад целую религию, целую культуру перенес. Не было такого случая. Ученики тоже чувствовали это все и хлопали Прабхупаде, и тоже все на него смотрели. А Прабхупада говорит ученику на сцене, спрашивает, почему они меня хлопают? Почему они так приветствуют меня? Прабхупада, да вы Джагадгуру, великий человек. Все были в таком экстазе, все прославляли Прабхупаду. Прабхупада говорит, нет, не поэтому. У меня нет вожделения, сказал Прабхупада. Тут ученик перестал даже хлопать. Что когда ученик слышит что-то такое от гуру, он сразу примеряет к себе. Он думает, ну это же невозможно. Он заглянул в себя и подумал, о, мне никогда таким не стать, оказывается. Он даже расстроился. Экстаз его кончился. Но с тяжелыми мыслями они потом поехали на квартиру. Этот ученик только об этом и думал. Разве возможно избавиться от вожделения, думал? Разве по силам кому-то? Прабхупада сделал невозможную вещь. Но Прабхупада понимал его мысли. И когда они вошли в квартиру, он сказал, не то, что мне нет вожделения, мне просто некогда. Фу, слава Богу, понятно, Прабхупада, теперь ясно все. Я должен быть занят в служении Кришне, вот и все, теперь ясно все. Вот это я могу. Это каждый может делать человек. Есть вожделение, нет вожделения, каждый может служить Кришне. И сначала вы служите, может быть, там 15 минут в день, 10 минут в день, один круг мантры повторяете всего лишь, больше ничего не делаете. Но ведь это же трансцендентная сила, поймите. Она выместит постепенно всю нечистоту. Это мощь. Один круг мантры – это большая мощь, если вы каждый день это делаете искренне. А ведь это же так просто. Этот росток, вот эта семечко маленькая, оно прошибет вот этот асфальт, понимаете, выломает просто его. И в какой-то момент такой будет, такая ясность будет в голове. Вы скажете, хватит, 16 кругов, 4 принципа. Вы сделаете это сами, одухотворенным разумом. Вы примете решение в своей жизни. Вы преодолеете все это, возвыситесь над своими чувствами, умом и этими планами материальными. Станете бесстрашными людьми. Почему? Кришна? Кришна? Кришна такое могущество. Сознание Кришны такого. Если мы пойдем ровно к Богу, прямо, не отклоняясь, в этой жизни очень быстро вы обретете сознание Кришны. Но так не бывает. Обычно мы вот одновременно прогуливаемся где-то еще и постепенно Кришна. То есть не так просто вот прямо взять Кришну, вот и все. Для обусловления души нужен процесс, постепенный процесс, опыт жизни и так далее. Поэтому мы идем вперед, ну вот зигзагами такими. Как горнолыжники. В Алмате есть там трасса большая. Большая трасса, удобная очень. Там туда скоростную дорогу построили очень элитную и прочее. Если вы неопытный горнолыжник, и вы посмотрите, не скажете, нет, это невозможно спуститься. Нет, нет, нет. Ты костей не соберешь там. Да ты крутизна, и тут лыжи скользкие, вы просто летите, и все, вы же разобьетесь. 160 км в час. На ногах. Все, в смятку. Одна кочка у вас вылетит из сустава, вся нога распадется на части. Но мне так кажется, можно очень легко это делать. Вот так вот. Так, 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 так. Видите, как просто. Каждый, даже ребенок. Никто не боится это. На этих кручах. Вот так легко и приходит. Вот это сознание Кришны. Не нужно быть крутым здесь. Нет, нужно просто быть разумным, преданным. Делать то, что возможно, каждый день, то, что возможно, делайте. И добавьте еще чуть-чуть. Опять сделали, и еще чуть-чуть. Вот тут вы поймете, как действует майя. Именно так и действует. Она говорит, еще чуть-чуть. Только в другую сторону. Она говорит, нет, я чуть-чуть в эту сторону. Она так и действует. Чуть-чуть, 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 и все, в избучих списках, и все. Не видно ни уже головы. Все, пропали. В майю ушел человек. Кто он, никто не знает, ни души, ни разума. Все потерял. А здесь наоборот, чуть-чуть, еще чуть-чуть, и освобождение, освобождение, освобождение. Уже вот наполовину вылезли, смотрите. Еще половина осталась, немножко. Главное не притворяться, что не можете вылезать. Уже давно вы можете вылезти. Но там теплое болото, я понимаю, конечно. Знаете, как вот самое комфортное, мне кажется, в болоте находиться. Самая удобная мебель – это болото. Наверное, слушайте, это хороший проект для новой мебели. Никто не думал об этом? Грязевая мебель. Я придумал только что сейчас. Опускаетесь в такое кресло, и оно любую форму принимает, как вы хотите. Болото называется. Вот такой комфорт люди стремятся. И поэтому, конечно, из майя не все хотят выходить, потому что для тела это комфортно, майя. Потому она и обладает таким могуществом, что она для тела очень комфортна, очень приятна. Но она отнимает разум. И кроме как распространять свое семя вокруг, человек ничего не может. И все. Это все, на что он способен в своей жизни. В этом болоте. Поэтому нужно выбраться из болота и действовать. Из болота собственного ума, собственных представлений. Нужно знать шастры, веды. Веды разбивают все эти обусловленные представления о жизни, все эти ложные концепции. У каждого из нас еще есть ложные концепции. Не думайте, что мы освобождены. Потому что все еще вожделение есть. Оно искажает нашу речь, наши мысли, нашу жизнь. Оно ненасытный враг. Нужно быть осторожным. Каждый день мы должны выполнять свои обеты, чтобы быть в безопасности. Да, но, может быть, есть какие-то вопросы? Пожалуйста.
Чуть-чуть не по теме, но, может быть, в чем опасность азартных игр, что это такое?
В чем опасность азартных игр, что это такое? А азартная игра – это сам Кришна, говорится. Это трудно описать, что такое азарт. Это как подобно болезни, что ли, одержимости, азартная игра. Как будто человек одержим духами. Азарт заставляет его снова и снова играть на деньги, проигрывать, играть, терять все. А если он даже потерял целое состояние и нашел какие-то деньги, он все равно пойдет играть. Это называется азарт. Азарт означает предвкушение большого выигрыша. Вера вот в эту вот иллюзию. Разве люди сейчас не так живут, не с таким сознанием? Они живут в предвкушении какого-то большого выигрыша в своей жизни, какой-то удачи. Это азартная игра просто. Все жертвуют ради этого, потому что они надеются, что в жизни повезет. Вот посмотрите, человек думает, я построю дом, или куплю квартиру, я куплю то, я сделаю это, я накоплю деньги, я хорошо оденусь. И тогда придет человек, который мне нужен. Это иллюзия. Это азартная игра. Это просто азарт. И азарт означает, что мы обманываем себя и других. Это азарт. Лживое мышление, отсюда менталитет развивается. Люди сейчас могут обманывать просто по привычке. Без причины даже. Лгать. Как привычка это остается у людей многих. Сплетничать просто по привычке. Что-то преувеличивать, искажать факты просто по привычке. Это лживый менталитет называется. Это все тот же самый принцип азарта.
Все создано Ишвара. Получается, вожделение тоже. Зачем?
Да. Но из него это чисто исходит. Это прямо. А человека превращают в вожделение уже. Получает это. Он имеет эту прему как душа, духовную любовь. Но свободу выбора, когда используют, неправильно, он трансформирует в вожделение. Но изначально из Кришны это чистая, да, чистая любовь, чистое вожделение считается.
В
общество вайшнавов. В обществе вайшнавов мы культивируем смирение. Почтение, терпение, вот эти качества. И это оружие против майи, защита против майи. Любая женщина, на которую смотрит с вожделением, она усиливает свое влияние по природе вещей. Сильнее становится. Женщина сильнее становится, когда на нее смотрит мужчина именно. Внимание ей уделяют. Она становится сильнее. Как в огонь подкладывают дрова. То есть, значит, чем более похотлив мужчина, чем больше он похотливо смотрит на женщину, тем больше попадает под власть ее энергии. А наши брахмачари в сознании Кришны, они вот так к женщине подходят. Никакая женщина не может проявить свою материальную природу, если она видит вот такой перед собой мужчину. Она становится душой. Это вайшнави. Это совсем другая категория женщин. Целомудренная женщина. Поэтому мужчина ведет так по отношению к женщине, так ведет, что пробуждает у нее целомудрие. А женщина ведет себя так, что мужчина контролирует чувства. Это культура вайшнава. Чтобы мужчина контролировал чувства, необходимо, чтобы женщины знали, как себя вести по отношению к мужчинам. И наоборот. И мы этому обучаемся. И мы знаем, что если мы очень смиренно общаемся с женщинами, с красивыми, мы защищены. Вреда не будет. Если мы горды над женщинами, мы попадем в ловушку. Гордость означает в конечном итоге, знаете что? Вот так вот майя сделает, и он побежит. Этим заканчивается гордость. Обучать нужно. Не то, что ребенок как бы вот не обученный, выходит в жизнь, и, конечно, вы просто переживаете, не знаете, что же с ним будет, что же с ним будет, что же делать. Столько опасностей. Нужно обучать людей. Это и есть образование.
Как научиться черпать удовлетворение внутри себя?
Внутри себя? Нужно пораньше встать, взять руки четкие, внимательно повторять Хари Кришна Махамантру. Сделать это регулярно. И рано или поздно почувствуйте счастье, проснувшись. Но я думаю, что вы уже чувствуете счастье, иначе бы вы не практиковали. Вы уже чувствуете. Каждый преданный знает, что если вы поднимитесь рано утром и внимательно прочитаете свои круги, вы почувствуете счастье. Каждый это знает, каждый имеет опыт. Но как же мне рано проснуться и внимательно повторить свои круги? Другой вопрос. Развивайте это желание. Развивайте это желание. Если детей, тогда гости. Гости мы преданные приглашаем, служим как детям, без разницы также. Любой взрослый человек, он находится в родительской расе по отношению к молодым людям. Он может заботиться. Его также могут любить, как родителя, если он заботливый, добрый человек, мудрый. Не знаю, как сейчас культура современная, но когда я был ребенком, так было. Любой взрослый человек мог с нами поговорить, дать наставление на улице, воспитывать нас. Любой. И мы это воспринимали нормально. Как родители тоже свои. Они тоже старшие. Иногда они приходили к нам домой старшие с улицы, к родителям. Вот и ругали при нас при родителях. И родители тоже нас вместе с ними ругали, объединялись. То есть они все были нашими родителями, посмотрите. Не знаю, как сейчас. Сейчас больше опасности, мне кажется, от старших. Сейчас такие есть старшие, что не дай Бог. Но нужно стать родителем для младших, да? Может быть, Ясадева установил. Автор, я думаю. Ну да, автор все устанавливает. Не знаю, кто еще может установить. Я не могу. Я тоже учусь. Ясадева знает. Он автор этих произведений. Парибаса сутра. Он же записал Махабхарату. Он записал и Бхагавад-гиту.
А он писал, когда происходило?
Нет, после. Ну, они были рассказы, он тоже слышал это.
Он, в смысле, долго живет.
Ясадева до сих пор жив. До сих пор. Могу вас обрадовать, да? Ясадева жив. Где-то в Гималаях. Ну, не найти, он в другом как-то измерении, что ли. Мы летали через Гималаи в Индию, но не видели ничего.
Не встретили его?
Мне казалось, что там невозможно жить. Но говорят, там мудрецы живут. До сих пор. Однажды был перелет. Сейчас маршрут через Гималаи изменили. Ну, уже много лет как изменили, сделали его кругообразный, чтобы облетать турбулентность самую сильную, там, где высокие пики, там очень сильная турбулентность, люди страшно боятся летать там. Турбулентность означает волнение ветра, тряска сильная самолета. Да, и люди сильно боятся этой турбулентности, поэтому маршрут меняют. Вот так облетают Гималаи, сейчас он удлинился маршрут. Больше 3 часов. А раньше мы за 2 часа прямо летали туда. Но если попадали в турбулентность, это было что-то. Но я что хочу сказать, что когда мы летали над Гималаями, мы видели именно там самые невероятные картины Гималаев, которые представить невозможно даже в воображении никаком. Мы летели над Гималаями, и нам сказали, в среднем это 5-6 тысяч, 5-6 тысячники, где-то до 7 поднимаются. Горы, как море, да, вот этих вот вершины снежные. Потрясающая картина, невероятная картина, ландшафты эти. Но мы видели 2 вершины выше нашего самолета. Не как гора, а как глыба. Каменная монолитная глыба. Такое. Я примерно пытался понять, чуть-чуть выше нашего самолета. Мы на 10 тысячах летели. И там вдали видели еще подобную вершину, гигантскую. Я ничего подобного не мог даже представить. Гималаи не изучены сейчас, до сих пор.
Извините, пожалуйста, а цвет какой?
Камень? Монолит?
Черный?
Серый, что ли, какой-то такой, не черный даже. Да, такой пик. Вот, я думаю, мы видели одно и то же.
Ну, он чисто темный камень.
Может быть, темный, не помню. Ну,
да,
да, да, да. Гигант, гигант, гигант такой вообще. Гора какая-то, невероятная гора. И где-то в Гималаях есть гора из золота еще. Целиком. Имейте в виду. Вот туда маршрут пока не приложили, не знаю. А внизу? И вниз тоже. Столько много золота? Зачем ты сказал? Это же секрет. Сейчас все узнают и все, потеряем. Это написано в Пуранах, Махабхарате, когда Юдхиштхира совершал Раджасу Ягью, жертвоприношение всего мира. Это количество золота было оставлено там, в том месте, образовало эту гору. Это все мировое золото было там.
Оно просто как бы видимый. А это чего оно? Гору это золото.
Не спрашивай, я не знаю. Я знаю, что много золота, но не знаю. Ничего другого. Ну вот, одним претендентом меньше. Он уже не пойдет, хорошо.
Ну вот как, если бы эта золотая гора была, что бы они эти жители Индии не ошиблись?
Вот не могут найти, она же поросла сверху.
Поросла?
Да. Копать надо, много труда. Я раскрываю секреты, видите? Теперь вы знаете, что она поросла. Лучше бы я не говорил, пролетели бы, увидели, что ничего не блестит, улетели бы дальше. А теперь знаете, что нужно искать. Экспедицию. Но кто-то найдет. В начале Золотого века кто-то обнаружит ее. Кто-то из Искона, мне кажется, из Искона. Ну что ж, нам пора уезжать. Поезд у нас в 9 часов, так? Правильно? А я же не успею. Я могу не успеть просто раздать торт. Подписать книги, я не успею сейчас ничего сделать. Мне нужно сейчас просто уходить, на поезд садиться. Откусить торт? Как-то некультурно, но... Кто потом будет все это есть? Кто-то один потом все съест, и все, или два. Я вот так попробую кусочек, хорошо? А кто-то раздаст? Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.